Глава 4. Если дома стало чуть лучше, то в школе Молли пришлось солоно. Нет, не то чтобы от нее разбегались в ужасе, но сторонились, и не просто сторонились. Личная, хоть и краткая беседа лорда Спенсера в сочетании с официальным посланием особого департамента, разумеется, произвели на бедную директрису миссис Лингроув поистине неизгладимое впечатление. Так что ее пришлось отпаивать валерьяновыми каплями, и Молли вернули в классы без единого писка. Естественно, у нее согласились принять экзамен экстерном, когда мисс Блэквотер будет благоугодна. Девочки же разбегались от Молли по углам, глядя на нее широко раскрытыми от ужаса глазами, все как одна. Учительницы с трудом заставляли себя взглянуть на нее. Никто не задал ей ни одного вопроса, и сидела она в середине пустого пространства. Свободно было не только место рядом с ней, не только парты спереди и сзади, но даже и справа и слева через проходы. С виду все в школе было как и раньше. Краем уха Молли слышала разговоры о внезапно участившихся случаях сонной болезни, но в их школе, к счастью, все оставались здоровы. Говорили также, что заболевших отвозили в специальную лечебницу в главном здании особого департамента. Эти вести разносила Рози Уайлер, чей отец как раз и числился там мелким канцелярским клерком. Особый департамент, видать, неплохо платил, если даже мелкий клерк мог позволить себе отправить дочь в дорогую частную школу. Но все разговоры разом смолкали, стоило Молли оказаться рядом, и девочки торопливо расходились в разные стороны. Не утерпев, Молли уже на следующий день решила, что в обществе и смерть, как известно, алого цвета. На миру и смерть красна. И, подметив зазевавшуюся Кейт Миддлтон, известную гламурную задаваку, пошла на таран, словно паровой бронированный ползун. Кейт узрела опасность слишком поздно. Молли уже отрезала все пути к отступлению из угла с фикусом подле окна, где задаченная девица Миддлтон рассеянно глядела на медленно ползущую череду роскошных локомобилей. В город с весной вновь пожаловала изрядная депутация пэров.
«Кейт! Эй, Кейт! Привет, как дела?»
Рот у бедняги Кейт открылся. Она попятилась, судорожно цепляясь обеими руками за подоконник, словно Молли собиралась ее хватать и куда-то тащить.
«Моллинер...» «С каких это пор я Моллинер?» — передразнила одноклассницу Молли. «Кейти, ты что, привидение узрела? Бледная Аки Кафель в медкабинете у мисс Найтвок».
Кейт вжималась поясницей в подоконник, а со щек ее в самом деле сбежала вся краска.
«Что происходит?» — напирала на нее Молли. «Это же я. Я вернулась. Особый департамент огромную бумагу написал, что все в порядке. А все, на кого я не гляну, трясутся, чуть из панталон не вываливаются.
«Оставь меня!» — простонала несчастная Кейт. «Я сейчас в обморок».
«Какие еще обмороки, Кейти?» — рассердилась Молли. «Что за чепуха? Отвечай толком, не то...»
тихонько завыла Кейт, сползая на пол, словно ей подрубили ноги.
«Только не трогай меня».
«А ты дело говори, тогда и не трону». «Ты была в особом департаменте, твою мать арестовали, а вдруг у тебя
она это самое...»
«Ну, была я там. Они меня проверяли, если хочешь знать. И проверили, и отпустили. И нет у меня ничего, никакой этой самой. И сонной болезни нет тоже. Она вообще не заразная, папа мой говорит. А уж он-то знает. И вообще, перед ним даже особый департамент извинился».
«Мало ли что извинился», — промямлила Кейти.
«Чего мало ли? А где ты вообще была?» — вдруг выпалила Миддлтон.
«Как это где? Была на бронепоезде, потом в лесах, потом меня егеря подобрали».
У Кейт забегали глаза.
«Послушай, Моллинер, а ты и варваров, небось, видела?»
Молли сощурилась. Кажется, это был ее шанс слегка сбить спесь с любительницей великосветского гламура.
«Ну, видела. Чего их не видеть-то? И с бронепоезда видела, и когда с отрядом ходила».
«А какие они?»
С неожиданной жадностью спросила вдруг Кейти. Она по-прежнему сидела под подоконником, но уже не съеживалась. И видно было, что они ее занимают. Весьма и весьма.
«Какие?»
— Молли пожал плечами. Хотел ответить, «Да такие же, как мы, две руки, две ноги, одна голова», но вовремя остановилась.
«Ух, какие! Высокие, сильные! И у них кто с магией?» —
Кейт вздохнула.
«Кто с магией случится, тот, когда его время приходит, прямо на наших бросается и гибнет, представляешь, вместе со всеми вокруг. Ужас ужасный!
Молли выпалила это единым духом и сразу же пожалела. А ну как лорд Спенсер решит, что она занимается тут пособничеством врагу?
«Ага, ага, я слышала», — горячо зашептала Кейти. «Еще когда Геркулес осенью подбили».
«Ты?» — Молли вытрачила глаза. Зазнайка и задавака Миддлтон сумела ее таки удивить. «Ты слышала? Да с каких это пор тебя бронепоезда интересуют?»
«У меня кузен на Гекторе», — обиженно задрала нос Кейти. «А он что же, никаких варваров никогда не видывал? И тебе не рассказывал? Он младший механик на паровозе, не его дело на них глядеть. Ему нужно, чтобы машина работала». «А, ну, тогда, конечно. В общем, варвары, они, конечно, варвары, но ничего себе так».
Последнее Молли добавила специально для Кейти.
«Видела я там, издалека, конечно, одного молодого мага, мальчика такого, тоже очень ничего себе, так и вообще весь из себя».
У Кейти заблестели глазки. Верно, упоминание о молодом маге, который весь из себя, затронуло какие-то особенные струнки у нее внутри, потому что Кейти вдруг захлопала ресницами и почти что нормальным, хотя еще и слабым голосом осведомилась.
«Что, правда? И в самом деле весь из себя?»
«Весь», — подбоченилась Молли.
«Расскажи мне сперва, что тут творится, а я тебе расскажу, что еще со мной было».
«Что тут? Что тут? Да ничего тут. Ты вон на бронепоезде каталась, варваров видела».
«Ну и что, что каталась? Дальше давай, Кейти. Что из тебя каждое слово клещами тянуть нужно? Ты пропала... Никто ничего не знал».
Кейти вдруг всхлипнула.
«Многие думали, у тебя сонная болезнь или еще чего хуже. Полиция в школу приходила, опрашивали всех. Тоже никто ничего не знает».
«Ну, так дальше-то что?»
— напирала Молли.
«Ну, приходили, ну, расспрашивали. Мало ли про кого что расспрашивают.
Да кто ж полиция была?»
Хорошенькая личика Кейти страдальчески сморщилась.
«Слухи всякие пошли, что ты в плохих кварталах, что ты... Ой-ой, нет, я такого и выговорить не могу, что ты...
«Никаких с-с-с»,
— сердито оборвала ее Молли.
«Ну, болтали, что я в Нижнем городе, в кварталах вдоль реки. Так и что же? Там тоже люди живут, Кейт».
«Потом-то что?»
«Потом уже не полиция пришла, а особый департамент»,
— округлив глаза, шептала Кейт, по-прежнему сидя прямо на полу.
«Расспрашивали про тебя, опять же. Кто, чего, как. Ну, видели ли чего за тобой странного? Ну, все сказали, что странного в тебе видели столько, что хоть отбавляй».
«М-да? Это чего ж такого странного-то?»
«Ну, — замялась Кейт, — ты ж не как все. Тебе эти бронеходы подавай, корабли какие-то».
«Ну тебя, глупая! — рассердилась Молли. — Говори толком, что дальше было? Что особый департамент еще про меня говорил?»
«Чтобы мы следили,
— выдавила Кейти.
— Чтобы следили, если ты вдруг появишься, чтобы сообщили им немедленно, если кто тебя заметит. Еще говорили, что у тебя может магия появиться, что ты в монстра превратиться можешь в любой момент».
«Превратиться? Я? В монстра? Я? Вот просто так, в любой момент?»
Молли уперла руки в боки.
«А вы так и поверили, курицы безмозглые. Меня особый департамент проверял, дурочка ты с переулочка. Поняла, нет? Особый департамент. Чего ж тебе еще надо?»
Обычно обидчивая Кейти словно и не заметила насмешек.
«Да...»
— протянула она, глядя на Молли и хлопая глазками.
«У нас знаешь, что говорят? Что магик может очень-очень быстро оборотиться. Вот только что был он как все, а следующий миг все же горит и пылает, так что никакой департамент не успеет».
«А-а-а, поняла», — медленно протянула Молли.
«Вы, значит, боитесь, что магия во мне все-таки есть и в любую секунду рвануть может?»
Кейт быстро-быстро закивала.
«Уж не думаешь ли ты, что особый департамент ошибиться может?»
Молли грозно нацелилась в одноклассницу пальцем.
«Всякое, говорят», —
отвернулась та.
«Кузен мой рассказывал, про одного такого магика сообщали-сообщали в департамент, а там только отмахивались, дескать, некогда нам. А потом тот магик как рванул, сперва чудищем обернулся с железными косами вместо рук, не весть сколько людей покалечил, а потом и вообще сгорел. И целая мастерская на 5-й миле вместе с ним».
«Ты кузену своему скажи, пусть не болтает лишнего», —
прошипела Молли, понижая голос.
«А ты, Молли, мне тут не указывай».
Кейти внезапно оправилась, вскочила на ноги. Молли быстро обернулась. Точно. За спиной собиралась стайка подружек мисс Миддлтон. Явить перед ними слабость та никак не могла. Сожрут без масла.
«И не воображай», —
петушилась Кейт.
«Я сама знаю, что магия в тебе не на пенни. Подумаешь, Фифа».
И мисс Миддлтон широким шагом почти что бросилась к подружкам, наблюдавшим за ней и Молли, вылезшими на лоб глазами.
«Беги, беги, больно ты мне сдалась, ненормальная», —
крикнула вдогонку Молли. Собственно, она и не собиралась хватать несчастную одноклассницу. Тут как раз прозвенел звонок, и пришлось торопиться в класс. После школы Молли шла домой, все как всегда. Уже несколько дней длилась ее свобода. Она по-прежнему решительно не знала, что делать. Но с каждым, не днем даже, а часом, все сильнее давило предчувствие готовой вот-вот разразиться грозы. А что гроза разразится, Молли не сомневалась. Дома ее встретила бледная, запуганная мама. Нет, ничего не случилось, она теперь все время была такая. Вокруг мамы суетилась Фанни, залихватски подмигнувшая Молли.
«Крыса опять, мисс Молли. Вот миссис Анна и испугалась. Ага, где наша Диана-то потерялась?»
Молли прикусила губу и отвернулась. Ди не возвращалась. Последний раз Молли видела свою кошку, когда та молнией метнулась прочь от вцепившихся в девочку департаментских. И с тех пор Диана как сквозь землю провалилась. Молли не хотела верить, что ее верная спутница окончила жизнь на рельсах паровика или под колесами локомобиля. Нет, для этого Ди была слишком умна и хитра. Она не потерялась во время всей долгой дороги вместе с Всеславом и Волкой через горные леса, не стушевалась под обстрелом и исчезла здесь, в родном Норд-Йорке. Девочке хотелось верить, что кошка все равно вернется в нужный момент. Это помогало не разреветься всякий раз, когда Молли вспоминала о Диане.
«Мойте руки, мисс Молли!»
Чувствуя неладное, поспешно сменила тему Фанни.
«И я буду подавать полдник!»
«Спасибо!»
— выдавила из себя Молли. Есть ей не хотелось совершенно.
«Мама, как вы себя чувствуете?»
«Плохо, Молли!»
Мама даже опустила всегдашний мисс.
«Давит в висках, голова кружится, в глазах все двоится!»
«Миссис Анне нужен отдых!»
— категорически заявила служанка.
«Нет-нет, я и так все время отдыхаю!»
— прошептала мама, закатывая глаза.
— Должно быть, я болею.
Молли стало нехорошо. А что, если мама от страха за нее и в самом деле заболеет? И... Ой-ой, нет, про «и» лучше не думать.
— А папа? Что говорит папа? Он же доктор. Мистер Джонс считает, что миссис Анне лучше всего помогло бы длительное морское путешествие или же пребывание на водах,
— поджала губы Фанни.
— Но, разумеется, миссис Анна никуда не собирается уезжать одна.
Мама закатила глаза и закинула ладонь тыльной стороной ко лбу. Наступило молчание. «Да, папа прав», — думала Молли. «На воды или в путешествие? На огромном, словно настоящий замок, пароходе, с зимними садами, бассейном, танцевальным залом. Просыпаться каждый день и видеть бескрайний простор теплых, ласковых морей, площади и крыши чужих городов Галлии, Иберии и Лирии. Ей вдруг очень-очень захотелось уехать». На мгновение, пока Норд-Йорк не потянул обратно, сильно и властно, напоминанием обо всем несделанном и незавершенном.
«Мойте руки, мисс Молли», — подвела черту служанка. «Жизнь не останавливается?»
Жизнь не останавливалась. Молли в любимых штанах и свободной рубахе, мама теперь вообще почти не обращала внимания, во что и как одета ее старшая дочь, сидела с книжкой под газовым рожком, искоса наблюдая за братцем Билли, опять устраивавшим грандиозное сражение посредством оловянных солдатиков подле жарко пылавшего камина. Вся семья была в сборе. Мама полулежала в кресле, а Фанни негромко читала ей вслух какой-то мелодраматический роман. У папы в кабинете весело стучала, пыхтела и фыркала паровая пишущая машинка. Совсем недавно ушел папин пациент, вышедший в отставку по ранению молодой офицер-механик. Молли прислушивалась к их разговору. В конце концов, визит в пушечный клуб только завтра. Правдивые сведения, кои сам лорд Спенсер велел ей добавлять к донесениям, не помешают.
«Слышали о бедняге Листере, доктор?» «Да-да, о Крейге Листере. Он был лейтенантом в 5-м егерском батальоне».
«Я слышал, он пропал без вести, Пол». У папы в кабинете зазвякли инструменты. «Прошу вас, посидите смирно. Расслабьтесь». «Так, антисептик».
«Ну да, пропал без вести, доктор. Но как пропал?»
«Не знаю, Пол. Я не так близко знавал 5-й батальон. Это ведь уотершерцы?»
«Да, доктор Джон, они самые. На днях ко мне в мастерскую зашло их трое. Выбирали новое снаряжение. Говорят, весенняя кампания вот-вот начнется».
Молли навострила уши. «Весенняя кампания? Вот-вот начнется? Как интересно!» Папин тон был тоном настоящего доктора, обязанного поддерживать приятную беседу с пациентом, могущим заплатить за услуги. «Компания? Весенняя? Вы так думаете?»
«Да, доктор, но я сейчас не про это. Они мне рассказали про Листера, как он пропал».
Значит, он не пропал без вести, получается?
В том-то и дело, доктор. Один из егерей, Майкл Корс, купил у меня левое наручье с выстреливающимся шипом и выкидной нож. Да и говорит, это странно на меня глядя. Мол, не хотел бы я, чтобы мне таким голову отрезали, как бедолаге Крейгу. Я говорю, мол, он же пропал. Они мне все сразу, да ничего он не пропал, голову ему отрезали. Я удивился, понятное дело, потому что тогда он и впрямь не пропал, а пал в бою. Совсем другая статья, и родне пенсия. Неужели, думаю, скрысятничали наши полковники, позарились на вдовьи фартинги? А Корс мне и говорит. Сам, мол, видел, попали Листеру в грудь из чего-то вроде дробовика, крупной сечкой, разворотило всего, не желез был парень. Хотел он, Корс, то есть, его вытащить, или, по крайней мере, мне сказал, что хотел, и тут, представляете, доктор, откуда ни возьмись, старуха страшная из могилы, а там туман был, выступила. Медведь с одной стороны, волк с другой.
Молли вся обратилась вслух. Надо же. Голос папы по-прежнему являл вежливую заинтересованность. Мне доводилось слышать сказки об этих якобы магических зверях. А третьей медведицы
по прозвищу Седая. Нет, доктор, не было. Была старуха, жуткая, по словам Корса, такая страшная, что он, простите, доктор Джона, наделал в штаны. И вот якобы эта старуха поглядела на беднягу Листера и вдруг крикнула на нашем языке. «Он мне годится! Заберу себе его голову!»
Солдатские истории обычно занимательны, Пол, но имеют мало общего с реальностью.
«Я, доктор Джон, знавал этого малого, Корса, еще в пору лейтенантом действительной службы. Серьезный парень, просто так заливать не станет. В общем, сказал он, что своими глазами видел, как ведьма варваров достала из-за пояса нож и отрезала Листеру башку, пока он был еще жив».
Молли содрогнулась. «Да, госпожа старшая помнит в Норд-Йорке твои дела. Обычай варварский, бесспорно, но ничего необычного в нем нет», — ровным голосом профессионала сказал папа. «У многих примитивных племен существует традиция отрезать головы убитым врагам и сохранять их тем или иным способом, мумификацией или...»
«Нет, доктор», — решительно сказал отставной лейтенант-механик по имени Пол. «Я всю эту историю к чему рассказываю? Потом-то ведьма подняла за волосы отрезанную голову Листера, показала ее Корсу и двум другим, и вдруг велела ей, голове то есть, «Попрощайся с приятелями, дружок. Впрочем, не навсегда. Кто знает, может, у меня на частоколе еще свидитесь». Корс хотел уже стрелять, но тут, доктор, клялись мне и Майкл, и его товарищи, голова Листера раскрыла глаза, поглядела на них и проговорила четко так, что каждое слово в память врезалось. «Скажите Агате, что мне голову отрезали». «Агата — это его жена, доктор!»
«Замечательная история», — хладнокровно сказал папа. «Очень хороша, чтобы рассказывать на привале. Почему же этот храбрец Корс с его приятелями попросту не пристрелили сию ведьму, коль запомнили все случившееся в таких деталях?»
«Я спросил у парней то же самое, доктор Джон. Сказали, у них от страха руки-ноги отнялись, хотя обычно-то они труса не праздновали».
«Несомненно», — согласился папа вежливо. «Прекрасная, прекрасная история, Пол. Вы не против, если я запишу ее, разумеется, со ссылкой на вас?»
«Конечно, доктор, конечно. А еще я слышал, что у дочери старика Кроуфорда, помните его, доктор, капитан Армус на 8-й миле, сонная болезнь, представляете? Забрали в новую лечебницу, в особый департамент».
«Надеюсь, ей там помогут», — вздохнул папа. «Наука пока еще не установила точных причин этой напасти. Наше счастье, что бывает так редко».
«Да, сэр, хорошо, что у меня нет дочерей. Были бы, покоя бы не знал».
«Уверяю вас, Пол, все не так страшно. Летальный исход имеет место далеко не всегда».
«Вам виднее, доктор, вам виднее. Так значит, запишите историю бедолаги Листера?»
«Обязательно, Пол, все непременно». Пациент ушел, и папа сразу же кинулся колотить по клавишам пишущей машинки, подсоединив ее к домашнему паропроводу. Молли сидела, замерев, прикрыв глаза, и думала о госпоже старшей. Как она там, старая лесная колдунья, оправилась ли? Встала ли на ноги? О, надеюсь, ее сестра, госпожа средняя, хорошо за ней ухаживает. И кракены, кракены в колодце, о них ведь тоже надо заботиться. Почему, ну почему я не там, а здесь? И почему мама и папа не там вместе со мной? Потому что они люди королевства, вот почему, сказала Молли сама себе. Не мечтай, не забивай голову, лучше уж посмотреть, как братец двигает солдатиков. Молли всегда нравились мальчишеские игрушки, хотя она любила и своих кукол, до сих пор надежно спрятанных в ее комнатке. Солдатики у Билли были отличные, большие, в пол ладони, со всеми мелкими деталями и тщательно раскрашенные. Были и пушки, и метрольезы, и даже два паровых ползуна. Правда, братец все равно вечно застывал перед роскошным бронепоездом, точной копией Геркулеса, в витрине игрушечной лавки, но, как объясняла мама, он еще не дорос до таких вещей. Билли устроил форт из книжек и коробок, выставил в бойницах пушечные жерла, расставил стрелков с длинными ружьями, а наступали на них враги, судя по рогатым шлемам, теотоны. Губы Молли дрогнули. Она вспомнила город со странным для слуха подданных ее величества названием Мстиславль и то, как крушила ее магия шагоходы и ползуны горного корпуса. В тот момент они не были для Молли своими. Билли что-то бормотал, переставляя своих воинов. Молли невольно приглядывалась, стараясь понять, что же происходит, и уже сама подумывая присоединиться, как вдруг... Один из солдатиков-артиллеристов за спиной Билла шелохнулся, сам по себе пополз, перемещаясь на новую позицию, где из кубиков было уже выстроено гнездо для орудия. Следом за первой оловянной фигуркой последовали и другие. Потом сама пушка, зарядный ящик и остальное обзаведение. Молли окаменела. Билли, похоже, ничего не замечал, увлеченный организацией артиллерийских позиций на другом фланге его игрушечной армии. Устроил, обернулся, смешно нахмурился, глядя на уже переместившихся к новому месту пушкарей. Потом, наверное, решил, что успел забыть о том, как сам их переставлял. Что-то поправил, а за его спиной вновь шелохнулись оловянные фигурки, на сей раз конные. Никто ничего не замечал. Фанни читала маме. Мама пребывала в расстроенных чувствах и, соответственно, на окружающее внимание почти не обращала. Папа по-прежнему строчил на своей любимой пишмашинке, подключив ее к трубопроводам, и стук клавиш смешивался с шипением пара. Билли был слишком увлечен высокими материями стратегий и тактики игрушечных баталий. И одна лишь мисс Молинер Эвергрин Блэквотер сидела, замерев, и даже перестала дышать.
«Пусть мне это все почудилось, Господи!» — взмолилась она жарко-жарко, как никогда еще в жизни.
Она вообще-то не слишком часто поминала его, даже когда оказалась за краем мира. Но сейчас...
«Пусть все это будет не так! Не нужно братику никакой магии! Ой-ой-ой, что ж теперь с ним делать-то? Как учить? Ой-ой-ой, мамочки!»
Солдатики шевельнулись в последний раз, но тут, похоже, Билли счел диспозицию удовлетворительной и начал баталию. Катал по расстеленной суконке пару многогранных кубиков и, шевеля губами, складывая или вычитая получившиеся числа, решал, кому из лавянных воинов суждено продолжить бой, а кому нет. Судя по редеющим рядам теотонов и старательному «пуф-пуф» из уст братика, доблестные королевские артиллеристы били очень и очень метко. Порой он, правда, жульничал, когда выпавший на кубиках явно означал успех наступающего врага. Братец морщился и, словно бы ненароком, подправлял кубик мизинцем. Книга выскользнула у Молли из рук, однако она даже не заметила. Перед глазами вихрем проносились госпожа меньшая, средняя и старшая. Тот несчастный усатый гость, что пожаловал к госпоже старшей искать спасения от дикой своей магии, с которой не мог, не умел справиться, и окровавленные руки старой колдуньи, и ее слова «Бедолага этот пришел спасение, ища». «Ну, мы его и спасли. А что прежняя жизнь для него кончилась, это будет уже совсем иное. Главное, что он теперь, если кого и погубит, так исключительно на пользу дела».
«Нет, нет, нет, не хочу! Не хочу, чтобы били бы вот так! Или сгорел, или... или чтобы его утащил особый департамент, чтобы он очутился на том железном табурете в глухом цементном стакане, как она, Молли!»
Братец продолжал себе играть, а Молли смотрела на него, смотрела неотрывно, и мысли одна другой безумнее проносились у нее в голове.
«Бежать! Снова бежать! Забрать братца и ходу отсюда, обратно в леса, к госпоже старшей! Билли надо выручить, иначе... иначе... или же бежать... все равно ведь придется, но сюда, в Норд-Йоркские трущобы! Другой Билли, который Мюррей, про них немало рассказывал, да и бедолага Сэмми тоже! Но все равно... тупик, глухая стена! Куда деваться от графа, он же пресловутый девятый эрл Спенсера!» Это тебе не лорд Уильям, даже когда он был не в виде головы на серебряном подносе у госпожи старшей. Вцепится, так не отпустит. И у нее самой внутри пустота. Такая пустота! Она не заметила, как правая рука ее сама встала на локоть, как развернулась ладонь, открываясь небу, пусть и будучи отрезана от него перекрытиями и крышей,
Выпрямились пальцы, словно принимая прозрачный шар чистого хрусталя.
«Защитить! Прикрыть! Спрятать!»
Шевельнулись громадные и мягкие крылья. Сова-совушка расправила их, сберегая гнездо. Все шире и шире они обнимают, обволакивают, скрывают. Им нипочем ни дождь, ни зной, ни ветер, и ничьи взгляды не пробьются сквозь них. Никто не смеет тронуть мою семью. Тепло, тепло в пальцах. Мир вокруг исчез. Молли, замерев, глядела, как на ладони, медленно, грациозно разворачивает крылья маленькая жар-птица, или, скорее, ее птенец. Вот дрогнули перья многоцветного пламени, оранжевые, алые, багряные, желтоватые. Вот дернулась точеная головка с высоким хохолком, внимательно глянул на Молли черный глазок. Молли, однако, не испугалась. Руку начинала жечь, однако девочка совершенно спокойно дунула на готового взлететь птенца, словно направляя его. И он, или она, маленький жар-птиц или птица, все поняв, расправил крылья, сорвался с пальцев Молли, исчез в камине. Лишь комната на миг осветилась теплым, уютным, ласковым светом, прогнавшим сырость и все, что еще таилось по углам после долгой-долгой зимы. Бегали, угасая по линиям ладони, тонкие огнистые змейки. Исчезали, но не умирали, а словно жучки, прячущиеся под слоями коры, скрывались в глубине Молленой руки. Они были здесь, знала девочка. Они всегда придут на помощь, точно так же, как придет и она. Молли едва сдержалась, чтобы не вскочить. Внутри словно распрямлялась упругая пружина, слишком долго пребывавшая сжатой до предела. И Молли не знала, что, оказывается, в ее силах было отпустить этот тормоз. Сила возвращалась. И если бы сейчас на пороге явился весь особый департамент во главе с лордом Спенсером, она бы только порадовалась. Она никогда не думала, что способна так радоваться. Магия вернулась, вернулась, когда потребовалось защищать не себя, но других. Но это означало и новую опасность. Что, если лорду Спенсеру придет в голову проверять ее той самой камерой? Или браться? Молли тихо огляделась. Нет, никто ничего не заметил. Вот отложила книгу Фанни, отправилась, судя по всему, за чаем для мамы. В папином кабинете стих, перестук клавиш. У Билли оловянные солдаты королевства пошли в решительную атаку. Все хорошо. Она зажмурилась. Завтра ее ждал пушечный клуб. И наверняка новые письма от лорда Спенсера. Но это будет завтра. А сегодня она будет тихо радоваться возвращению магии. Очень-очень тихо. И осторожно, чтобы не выдать себя. Братец Билли тихо сопел носом к стене. Молли не спала, сидела, подтянув колени и положив на них подбородок. Она ждала пустых, бестелесных взглядов и дождалась. Они появлялись один за другим, пара за парой возникали в темноте, пялились алчно и жадно, набраться. В этом Молли теперь уже не сомневалась. Ожившая магия тепло ворохалась в груди, словно проснувшийся пушистый зверь. Она что-то чуяла и негромко ворчала, как бывало ворчал громадный пес Полкан на дворе у госпожи старшей. Инстинктивно Молли сжалась, словно опасаясь, что эти холодные, пустые и жадные взгляды каким-то образом проникнут в ее тайну, разузнают и выдадут. И потому просто гладила братца по голове, стараясь не вглядываться в темноту, где то возникали, то пропадали проверченные во мраке дыры бездонных чужих зрачков. «Не смотри на них. Отведи взгляд. Их для тебя нет». Ты просто успокаиваешь испуганного братца, а этих дыроглазов просто не существует. Ей вновь чудилось, как мягкое крыло, пестрота палевых, бежевых и коричневатых перьев накрывает Билли вторым одеялом, отгораживая от всех страхов и бед. И бесплотные обладатели пустых взглядов один за другим исчезали, разочарованно, как показалось Молли. «Не солоно хлебавши», как сказала бы госпожа старшая, отведав, так сказать, совершенно несоленого. Разумеется, наутро Молли ждала письмо от лорда Спенсера, подоспевшее еще до завтрака. Предписывалось со ссылкой на папиных пациентов срочно отправить еще одно послание и положить его в тайник еще до начала занятий. Пришлось поторапливаться. Новую гувернантку брат убили так и не нашли. Мама, однако, довольно бодро возилась с ним сама, в те часы, когда чувствовала себя неплохо. Молли наблюдала искоса. За завтраком она попыталась вспомнить кое-что из показанного госпожой средней. Локоть, ладонь, пальцы, и незримое дыхание магии сорвалось с руки, поплыло, словно бабочка, мерно взмахивая перламутровыми крыльями, заметными только Молли. Уселась маме на волосы удивительной брошкой, медленно растаяла, и у мамы как-то сразу распрямились плечи, стал тверже взгляд, и в речи ее скользнуло какое-то удивление.
«Молли, мисс...» «Да, мама».
Молли немедля проделала идеальный книксон.
«Нет-нет, ничего»,
— рассеянно отвечала мама, глядя словно куда-то внутрь себя.
«Бегите, мисс, вам надо торопиться».
Как обычно, Молли опустила письмо в тайник. Но на сей раз она не торопилась от него отойти. Здесь, в тени высоких кирпичных стен, снег задержался и упрямо не таял. Конечно, его покрывала черная короста скопившейся угольной гари, но какие-то следы тех, кто подходил к тайнику, должны были бы остаться. Следы и оставались. Ее собственные, судя по всему. Во всяком случае, отпечатки совпадали точно. А кроме этого, никаких следов там не было. Конечно, она могла их не увидеть. Снег, в конце концов, подтаивал, покрывался настом. На поверхность поднималась гарь, выпавшая долгой и холодной зимой. Все это застывало настоящей коркой, но... Ее-то собственные следы остались, как ни крути. Если бы лорд Спенсер не верил в ее рассказ, если бы никакого связного не было, то письма из тайника должны были бы забирать сами департаментские, должны были поставить следы или... Воображение Молли немедленно рисовало ей причудливое устройство, что, шипя и пыхая паром, запускает в щель механическую руку, извлекая на белый свет ее послание. Но это бы точно привлекло внимание. Или это какой-то особо хитрый манипулятор? Нет, скорее всего, это должен был быть неприметный офицер, и не в форме, само собой, а в партикулярном платье. Нет, невозможно. Следы бы все равно остались, а вокруг заветной щели все совершенно не тронуто. И в самом закутке тоже. Тут никакая рука не справится. Но если записки ее исчезают из тайника, а следов на снегу и вообще около него нет, это значит... «Значит, что записки достали именно те, кто должен. Таньша с Всеславом. Но достали не просто так, а наверняка пользуясь магией. Да, конечно, самое простое и логичное объяснение. И оно же объясняет, почему лорд Спенсер темнит и виляет, едва речь заходит об этом. Никакого связного они и в глаза не видели. Но записки исчезают, и департамент только локти кусает, потому что не может понять, что происходит». Теперь ясно, почему лорд Спенсер требует от нее все новых и новых донесений. Он вне себя. Он рвет и мечет, ему нужен результат. А результат это и нет. Небось, ему самому по шапке пролетит, — злорадно подумала Молли. Он хоть и лорд, и пэр, а над ним есть ее величество. Она аккуратно выбралась из грязного сугроба. Делать здесь больше нечего. Оставаться нельзя, надо спешить в школу. За ней, конечно же, следят департаментские... Однако она надеялась, что Волк и Всеслав следят за ней тоже. Очень-очень хотелось подать им знак, однако рисковать Молли не спешила. Пусть лорд Спенсер сделает первый шаг.